Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение пятой главы второго послания апостола Павла к Коринфянам. Эта глава относится к первому разделу данного послания, в котором идет речь о великом Божьем утешении. Изучая четвертую главу, мы говорили о Божьем утешении, которое Он дает нам посреди наших страданий ради Спасителя. В пятой главе Павел пишет о Божьем утешении, когда человек стоит перед лицом мученичества ради Христа. «Однажды мне придется предстать перед Ним и держать ответ за мое служение здесь, в этом мире. То же самое предстоит и вам, и это должно заставить всех нас служить Ему соответствующим образом». Давайте прочтем 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Итак, нам всем предстоит явиться на судилище Христа. Среди руин древнего Коринфа и по сей день можно увидеть подобное судилище, с которого в те времена городской судья судил жителей за определенные преступления, не касавшиеся вопросов жизни и смерти. На судилище Христа предстанут только верующие. Это не будет суд над их грехами, ибо грехи эти были полностью искуплены самим Христом на Голгофе. Этот суд будет определять, получат ли они награды или нет. Когда Павел пишет, что нам всем должно явиться, мы должны помнить, что он обращается к верующим. Все мы, верующие, будем судимы, чтобы получить награды за то, что мы делали, живя в этом мире. Мы будем судиться за то, как мы прожили свою христианскую жизнь, как мы прожили свою жизнь в наших телах на этой земле. Когда мы предстанем пред Ним с нашими ветхими телами, уже будет покончено. И вопрос, который Он задаст каждому из нас, будет касаться того, как мы использовали вверенные нам тела, как именно мы прожили нашу жизнь на земле. Тот же самый вопрос Павел поднимает в своем послании к филиппийцам, и в 21 стихе 1 главы он говорит: «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Обращаясь к филиппийцам, Павел говорит о своем желании прибыть со Христом, однако при этом он пишет, что хотел бы прожить как можно дольше, чтобы иметь возможность еще послужить верующим. Павел хотел бы остаться, чтобы ему удалось как можно дольше проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Однажды во время богослужения проповедник спросил свою общину: «Кто из прихожан хочет попасть на небеса?» Подняли руки все собравшиеся, за исключением одного десятилетнего мальчика. Удивленный служитель спросил ребенка: «Неужели ему не хочется попасть на небо?» На что тот ответил: «Конечно же, я хочу попасть на небо. Но я думал, что вы собираете тех, кто отправляется туда уже сегодня». Павел не хотел уходить из этого мира. Апостол пишет, что он предпочел бы остаться в своем теле и проповедовать благую весть как можно дольше. Павел хотел, чтобы Христос возвеличился посредством его служения, а также, чтобы он сам, будучи угоден Господу, смог получить награду. Те же самые чувства, друзья мои, испытываю и я. Я хотел бы остаться в этом теле и сделать для Господа как можно больше, сделать столько, сколько будет в моих силах. В этом должна состоять основная побуждающая сила для верующих. Всем нам предстоит предстать пред судилищем Христа, и все мы будем держать ответ пред Господом, как мы прожили нашу жизнь. Однако нужно совершенно ясно понять, что здесь разговор не идет о суде Великого Белого Престола, который описывается в 20 главе книги Откровения. На суде Великого Белого Престола будут судить только неспасенных. Но если вы являетесь верующим, то ваше имя уже написано в книге жизни, а следовательно, вы обязательно получите вечную жизнь. Тем не менее, вам предстоит пройти через судилище Христа, где будет решаться вопрос о ваших наградах. Однажды мы с вами будем стоять перед Ним, и это должно побуждать каждого служить Ему достойно, чтобы Спаситель смог сказать каждому из нас, когда мы попадем в Его присутствие, «Хорошо, добрый и верный раб». Читаем далее 11 стих. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям». В Библии очень много говорится о страхе Господнем. Мы знаем, что начало мудрости — страх Господень, как сказано в 10 стихе 9 главы книги Притчи. Один из принципов современного либерализма гласит, что мы не должны бояться Бога. Современные либералы представляют Бога милым, безвредным стариком, к которому человек может относиться так, как ему заблагорассудится. Либерализм отстаивает идею о том, что Бог является отцом всех без исключения людей в этом мире, и что все люди, соответственно, приходятся друг другу братьями. Но это является одной из самых пагубных доктрин сегодняшнего дня. Разве вы не знаете, что Слово Божие гласит «страшно впасть в руки Бога живого», как написано в послании к евреям в 10 главе в 31 стихе? Нельзя проповедовать людям разбавленное и отфильтрованное Евангелие. Наш Бог является святым и праведным Богом. Этот святой Бог любит нас. Этот святой Бог хочет спасти нас. Однако, друзья мои, если мы не придем к Нему так, как этого хочет Он, нам придется предстать перед Его судом. Павел пишет, «Зная страх Господень, мы вразумляем людей». Немало церквей никогда не слышали в своих стенах проповеди о преисподней. И лишь иногда, весьма редко, в этих общинах заводится разговор о наказании и о суде, и в результате получается, что Божий суд — это почти неосвященная тема в современном протестантизме. Но Господь Иисус говорил, что Он пришел взыскать и спасти погибшее. Друзья мои, поверьте, что нет ничего страшнее, чем оказаться в руках живого Бога. Мы должны страшиться Божьего суда, и мы должны понимать, что нам предстоит держать перед Ним ответ. Прочтем далее 12 стих. «Не снова представляем себе вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем». Друзья мои, если вы возвещаете всю Божью волю, вы должны делать это с любовью. Вам вовсе не обязательно обрушивать на слушающих громы и молнии. Однако мы сами должны сознавать, а также мы должны ясно возвещать это другим, что все люди являются погибшими грешниками. Сегодня произносится немало проповедей, цель которых — помочь человеку научиться жить в этом мире. Но я скажу вам, что если человек живет без Христа, то ему нужны вовсе не такие проповеди. Ибо такой человек осужден на вечное наказание в аду и стоит на пути в преисподнюю. Поэтому то, что ему действительно нужно, — это Христос. Если я буду проповедовать вам всю Божью волю, это едва ли поможет мне завоевать популярность людей. Однако это Слово Бога. Истинный проповедник не стремится к популярности. Самое важное — это возвещать всю Божью волю. А движущей силой нашей проповеди Слова Божьего является именно осознание грядущего Божьего суда. Именно это способно пробудить сегодня многие спящие церкви. Миссионеры приезжают и рассказывают нам о нуждах, которые существуют в различных уголках этого мира. Но часто это заставляет нас забыть, что наши собственные страны — это тоже бескрайнее поле для миссионерской деятельности. Множество наших соотечественников находятся на пути к погибели. И это, несмотря на то, что мы соприкасаемся с ними каждый день. Читаем далее стихи с 13 по 15. «Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас, ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Фраза «любовь Христова объемлет нас» часто неверно понимается в наши дни. Многие воспринимают ее так, словно любовь Христа связывает нас по рукам и ногам. Вовсе не это хочет сказать здесь апостол Павел. Он говорит, что именно любовь Христа толкает нас вперед. Именно любовь Христа является движущей силой, которая побуждает нас нести людям Слово Божье. И именно она заставляла Павла проповедовать евангельскую весть во всех уголках этого мира. Павел говорит: «Если один умер за всех, то все умерли». Человеческий род находится под приговором смерти. Когда Адам был еще в Эдемском саду, он являлся представителем, главой всего будущего человека и всего Божьего творения. Поэтому в Адаме все ветхое творение подверглось Божьему испытанию. Бог дал первому человеку одну единственную заповедь. Мы находим ее во второй главе книги «Бытие» в 16 и 17 стихах. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Но Адам сознательно ослушался Бога и тем самым навлек на себя смертный приговор. А также он увлек за собой всю людскую расу, ибо Адам являлся в то время представителем всего человечества. Мы с вами родились в семье греха, и все человечество... Абсолютно все сегодня находится под приговором смерти. Кто-то сказал: «Тот самый миг, который дает нам жизнь, начинает забирать ее у нас». Когда Давид писал свои знаменитые строки 22-го псалма: «Если я пойду и долиною смертной тени», он имел в виду вовсе не конец жизни. Он подразумевал, что всю свою жизнь человек идет через великую долину смерти, и дорога эта становится все более и более темной и узкой, пока, наконец, человек не переступает через порог смерти. Я постараюсь пояснить вам это с помощью следующей иллюстрации. Представим себе большую гору, вершина которая будет олицетворять собой то место, куда Бог поселил человека сразу после его сотворения, то есть рай. У Адама было все, что ему было нужно. Однако существовал также один единственный запрет. Адам был безгрешным человеком, и он стоял перед выбором. И в результате произошло то, что мы называем грехопадением Адама. Он был низвергнут с этой высокой горы, оказавшись у ее подножья, в темном ущелье, в котором находимся сегодня все мы. Уже после своего падения в эту долину Адам стал отцом всего человечества. Иными словами, все потомки Адама появились на свет не на вершине горы, где раньше пребывал Адам, и где он некогда жил в невинности. Они родились в долине, то есть там, куда их праотец был низвергнут. Господь Иисус Христос пришел в этот мир с небес. Наш Спаситель был абсолютно безгрешен, свят, непорочен, лишен скверны и отделен от грешников. Но, тем не менее, Он сошел вниз, в долину, чтобы спасти живущих там грешников. Сойдя с небес, Он пошел вовсе не на вершину. Дело в том, что там уже никого нет. В этом месте святости Господь не сумел бы найти ни одного человека. Все люди отныне живут в долине, все они мертвы в своих преступлениях и грехах. И что же сделал Спаситель? Он сошел в долину. Он сошел туда, где царит смерть. В силу того, что люди были мертвы, Господь тоже прошел через смерть. И сейчас Он выводит верующих с собой к новой жизни, жизни воскресения. Возвращает ли Господь людей на вершину горы, где некогда находился Адам? Нет, Спаситель поднимает их еще выше, к самым небесам. Мы, верующие в Господа Иисуса Христа, сегодня восседаем на небесах, как пишет апостол Павел в послании к Ефесянам во 2 главе в 6 стихе. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Спаситель занял наше место, и те, кто верует в Него, воскресли вместе с Ним. Они воскресли не для того, чтобы возвратиться на вершину, но однажды вновь оказаться внизу. Нет, Он поднимает их на небеса. Поэтому, если мы собираемся жить, эта жизнь должна быть основана на вере в Него. Ибо живущие по вере уже не для себя живут, но для умершего за них и воскресшего. Христос умер не только для того, чтобы избавить нас от смерти и суда, но также, чтобы вывести нас из прежнего состояния смерти к новой жизни. И теперь наши жизни должны быть посвящены Ему, дабы мы могли жить для славы умершего за нас. Это должно открывать совершенно новую перспективу в жизни человека в этом мире. Читаем далее 16 стих. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Сегодня мы уже никого не знаем по плоти. Сегодня мы смотрим на людей совершенно иными глазами, нежели это было тогда, когда мы еще принадлежали к этому миру. В мире есть только погибшие люди». Мне не раз приходилось сталкиваться с совершенно опустившимися людьми, которые являются погибшими, ибо не знают Спасителя. Но вместе с тем я знаю немало благополучных людей, которые достигли в этой жизни больших высот, но при этом они тоже являются погибшими, ибо живут без Христа. Отныне мы никого не знаем по плоти. Иными словами, мы уже не должны никого судить по расовой принадлежности, социальному статусу или цвету кожи. Мы знаем, что по своей ветхой природе все люди являются погибшими во Христе. Но, тем не менее, Христос умер за каждого из них. Об этом пишет Иаков во второй части своего послания. Он говорит, что неправильно, если мы проявляем лицеприятие, например, отводим почетное место в нашем собрании состоятельному и видному человеку, в то время как бедному указываем на самое незначительное место. Почему это неправильно? Потому что, как дети Божьи, мы должны рассматривать всех людей грешниками, за которых умер Христос. Однажды даже граница между иудеями и язычниками будет стерта. Все представители человеческого рода являются грешниками перед Богом. И единственное решение для всех — это Евангелие Иисуса Христа. Более мы ни на кого не смотрим по плоти, ибо по плоти все люди совершенно одинаковы. Павел говорит, «Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Лично я полагаю, что Павел знал Христа по плоти. Я думаю, что будущий апостол все-таки присутствовал при распятии Спасителя. Я могу представить себе этого молодого фарисея, который наблюдал за распятием в Иерусалиме. Иисус жил на этой земле почти 2000 лет назад. Он родился в Вифлееме, вырос в Назарете, долгое время путешествовал по Галилее, начал свое служение в Кане Галилейской, а затем попал в Иерусалим, где умер на кресте и был похоронен в могиле Иосифа. А на третий день он воскрес и явился своим ученикам, после чего вознесся на небеса. Сегодня мы уже не знаем того человека из Галилеи. Сегодня человека из Галилеи уже нет. В Рождество многие христиане отправляются в Вифлеем. Этот маленький городок фактически становится местом массового паломничества. Но что ищут там все эти люди? Неужели они ищут младенца? Его там нет. В Пасху Иерусалим также наполняется туристами. Но нашего воскресшего Господа там тоже нет. Дело в том, что более мы не знаем Его по плоти. Сейчас, в этот самый момент, Он восседает одесную Бога Отца. Он стал прославленным Христом. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Мы отождествлены не с тем, кто ходил по этой земле 2000 лет назад. Мы отождествлены с тем, кто сегодня пребывает во славе. Именно поэтому апостол говорит, что мы умерли с ним, и с ним мы воскресли, а сегодня мы восседаем на небесах во Христе Иисусе. Давайте будем помнить об этом, друзья мои. И этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. В следующей передаче мы завершим изучение 5 главы 2 послания к Коринфянам, а сегодня я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч.